Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение». В студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. С особым мнением у нас сегодня журналист Максим Шевченко. Максим, добрый вечер.
Здравствуйте.
У нас сегодня много тем и российских, и внешних, но прежде я хотела бы вас спросить по поводу этой очень тяжелой и очень трагической истории, которая, общими словами, называется «Пензенские затворники». Стало известно, что две женщины вроде бы погибли, умерли, были похоронены там же, в этой пещере. Еще там остаются люди. И сразу хочу вас спросить прямо. Вот, как вы думаете, как человек, который занимается изучением религии и не чужд этой теме, что нужно делать с подобной сектой или с подобной организацией или с подобной группой людей, с такими людьми, которые сами себя добровольно обрекают вот на это?
Да, надо их оставить в покое.
Чтобы умирали?
Ну, все люди смертные, все люди умирают, знаете. Если так к этому делу подходить, то и Серафима Саровского в наше время потащили бы в психушку и стали бы колоть ему сульфазин и аминозин, потому что считалось бы, что разве вменяемый человек будет на камне стоять или жить отдельно в избушке в лесу? До всех отцов церкви, которые египетских пустынников перетаскали бы к психиатру сегодня.
Не, ну подождите. Человек, который один там живет в избушке, это его личное дело. Но туда берут детей. Туда берут очень маленьких детей. Там женщины не очень здоровые и не очень молодые находятся.
Ну, вообще-то, знаете ли, законы и конституции не регламентируют, где человеку жить можно, а где ему жить нельзя. Иные дома, особенно так называемые барачного типа, на территории нашей страны, по сравнению с этими пещерами, это просто помойка и клоака. В пещере, по крайней мере, воздух чистый. Человек может жить там, где он хочет жить. Верующий человек имеет право верить так, как он хочет верить. Тут есть, конечно, нюанс, очень серьезный нюанс, потому что это соотнесение свободы веры, которая на самом деле является имманентным правом человека верить так, как он хочет, должно каким-то образом коррелироваться с общественным контролем за недопустимостью нанесения ущерба другим людям.
Ну, вот
с помощью этой веры.
Да.
Но в данном случае смерть этих двух женщин, насколько я знаю, по крайней мере, одна умерла от рака, которым она была давно больна, другая, по сообщениям СМИ, якобы умерла от голода, якобы себя запастила. Ну, это невозможная ситуация, могу вам сразу сказать, потому что история знает только исключительные примеры такого специального поста, коллективного умерщвления от поста, которые были среди отдельных групп русских староверов в конце 17-го, начале 18 века. Были
но
там
мы не знаем, на самом деле, насколько достоверны эти сообщения.
Да,
но мы можем
насколько
но с другой стороны, мы знаем, что человек может себя заморить голодом до смерти.
Уверен, что практически нет. Потому что других такой акт обычно происходит коллективно. Очевидно, у этой женщины была какая-то болезнь внутренняя. И, конечно, условия Великого Поста, тем более, если это радикальная какая-то религиозная группа фундаменталистов.
Плюс в землянке.
Ну, в землянке это не так плохо. Мы говорим в землянке. Знаете, там, во-первых, огромные пещеры известняковые. Это не землянка совсем, эти пещеры пензенские. Вы посмотрите, как они устроены, эти пещеры. Это достаточно большие пространства. Другое дело, что признавая право людей, в том числе, жить и в пещере, потому что я не понимаю логических доводов, почему человек не может жить в пещере или в лесу, кроме того, что нарушает чье-то право собственности, у меня просто нет логических доводов других. Потому что в иные дома, еще раз подчеркну, в квартиры заходишь,
я
так
поняла
лучше, чтобы люди
вас
в пещере жили, чем в том свинарнике, в котором они
хорошо,
живут.
Ну хорошо, детей туда
квартиры
взяли, вот с детьми что делать?
Ну, дети живут у нас на вокзалах, на улицах. Там дети, по крайней мере, живут с матерями, с отцами, со своими родителями, там
со старшими. То есть это нормально, вы считаете?
Я не считаю, что это нормально. Но я считаю, что это такая очень тонкая духовная и социальная ситуация, которую нельзя решать радикальными методами, с помощью милиции или с помощью полиции.
Но
или
ее, слава богу, судя по всему, да, приедут оттуда корреспонденты, расскажут об этом в эфире «Эхо Москвы», узнаем все подробности там через несколько дней. Но, слава богу, кажется, да, что власти местные решают эту историю максимально деликатно.
Ну, не только местные, но и федеральные,
да,
потому что история вышла на федеральный уровень. Слава богу, что в России, в отличие от, допустим, тех же самых Соединенных Штатов, не применяются меры полицейского штурма религиозных групп.
Не, ну подождите, там
вы
помним,
как ветвь
ввиду
Давидова была в США уничтожена просто агентами ФБР.
Вы имеете в виду не вот эту историю сейчас, Техасскую,
нет,
с этой сектой кошмарной?
Я имею в виду ветвь Давидова, которая примерно 10 или 15 лет назад.
Да, которые бомбили с воздуха, да, я
помню. Ну, ее бомбили с воздуха, там сгорело 200 с лишним человек, потому что они жили не так, как они должны были жить, согласно мнению федерального
правительства США. Давайте вернемся к вашему предыдущему тезису. Да. Вы сказали, что это их религиозное, там, человеческое и всяческое право. Но тогда получается, что не нужно ничего делать с многочисленными сектами, там, тоталитарными, такими, другими, жестокими, потому что люди сами выбирают свою судьбу, причем не только для себя, но и для детей. И этих самых техасских этих уродов, извините, которые там насиловали детей в этой секте, мормонов этих,
которые
никто не знает, что они там мормоны или нет.
Я бы воздерживался от такого рода оценок. В данном случае мы можем стать заложниками.
Ну, так им тоже надо все это разрешить делать.
Мы можем стать заложниками просто оценок тех сил, которые заинтересованы в том, чтобы данным образом представить мормонов. У мормонов есть один нюанс, который нарушает федеральный закон США.
Многоженство.
Да.
Они от него отказались уже.
Ну, они отказались на официальном уровне, но на неофициальном уровне некоторые ответвления мормонов придерживаются многоженства.
Кажется, что это вот американская история, она вообще ни к мормонам, там, никакой религии, никакого отношения не имеет. Это вообще там что-то другое. Другое грязное, мерзкое, отвратительное.
Подождите, секундочку.
Которое называется красивым словом.
Оля, я воздержусь, я вас призываю. Давайте не будем идти на поводу у медийного пространства, которое нас ведет туда, куда надо тем, кто это пространство создает определенными концептами, вбрасывает туда определенные темы. Что значит грязно? Если там доказано, что человек, извиняюсь, насиловал детей или расслевал детей, тогда он все равно, мормон он или какой он не принадлежал вере, он
так
педофил, который
уже
должен быть осужден.
Оттуда вышли уже дети,
сколько лет этим
беременные
детям?
Подростки.
Сколько лет этим
там,
детям?
13, 16. Мало, что ли?
Это очень серьезная проблема, потому
Подождите,
что в некоторых
давайте мы сейчас прервемся на пару минут, мы должны сделать перерыв, потом продолжим этот разговор с Максимом Шевченко.
Слушаю.
Юрий Михайлович, вы читали сегодняшний «Московский корреспондент»? Это же просто скандал.
Безобразие. Пора принимать меры.
Газета «Московский корреспондент». Сенсации и политические расследования. Вся правда о столице каждый день.
Настойчиво спрашивайте газету в киосках города.
Древние знания тантрического секса и мудрость целителей Тибета уходят корнями вглубь веков. Жемчужина тибетской медицины – натуральное средство для мужчин Magic Staff, создано по древнему рецепту именно в Тибете. Мощная и продолжительная эрекция возникает на фоне магически сильного сексуального желания и только в момент интимного близости. Необычайная острота и глубина сексуальных ощущений – вот отличительные черты Magic Staff. Воспользуйтесь возможностью. Купите и попробуйте Magic Staff уже сегодня. Спрашивайте в аптеках. Телефон горячей линии 8 800 100 ровно 7272. 8 800 100 ровно 7272. Звонок бесплатный.
Посоветуйтесь с врачом.
Мечтаешь увидеть лучший европейский футбол? Посети салоны дилеров Ford 17 марта по 30 апреля и получи возможность попасть на финальный матч Лиги чемпионов УЕФА в Москве. Подробности по телефону 8 800 200 ровно 226. И на сайте ford.ru.
Хорошее начало, половина дела. Реклама на Эхе – хорошее начало.
В центре внимания президент Зимбабве Роберт Мугабе. 48 минут с Наргиз Асадовой и Алексеем Венедиктовым. 48 минут. По четвергам в 21 час после новостей.
Проведите свое время с нами.
Тема очередной программы Нателлы Болтянской и Евгения Ясина «90-е. Время надежд. Финансовая стабилизация». Слушайте программу в четверг после 22 часов. 90-е. Время надежд. Как управляется французская комедия? Собеседница Сергея Бунтмана, администратор Комедии Франсез Мюриэль Майет. Слушайте интервью в субботу после 14 часов.
Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы», Ольга Бычкова. С особым мнением сегодня Максим Шевченко. Мы говорили о пензенских затворниках, одновременно вот как-то перешли на эту историю про секту в Техасе, с которой американские власти сейчас тоже думают, что им делать. Оттуда вывели там каких-то женщин, детей, там мужчины, еще кто-то забаррикадировались. Ну, непонятно, что там происходит. Ну, все-таки вот вы не ответили на мой вопрос. Значит, получается, что если люди имеют право на свободу там, верить во что угодно и распоряжаться своей жизнью как угодно и жизнью своих детей. Значит, вот нужно разрешить ничего не делать со всеми этими сектами. Как бы отвратительно они не выглядели.
Нет,
не, я не об этих конкретно говорю, а о любых других.
Так я не считаю, потому что есть такие действия, которые находятся за рамками, ну, скажем так, ну, просто за рамками правового поля. Потому что есть действия, которые подпадают под уголовный просто кодекс, под уголовное преследование. А вот, очевидно, эта американская ситуация, она является именно такой коллизией. В Америке очень жесткие законы за связь сексуальную с несовершеннолетними. С точки зрения определенных религиозных групп, совершеннолетие женщины, например, то есть для нее возможность выхода замуж начинается с, ну, как говорили, ну, в средние века, с того момента, когда она расцветает. Да, да. С когда она расцветает, ну, с того момента, когда она вступает в детородный возраст. Это бывает 12-13 лет. И Америка, эта страна, вот это вот именно в ситуации Соединенных Штатов, очень интересно исследовать эту коллизию противоречия внутренних религиозных норм и внешнего социального светского закона. Потому что религиозные нормы, которые возникали в древние времена, естественно, не регламентировали, точнее, регламентировали так. Если девочка остается девочкой, еще не расцвела, не стала женщиной физиологически, ее нельзя трогать, нельзя выдавать замуж. Как только с ней это случилось, мы знаем примеры в истории, в том числе и в аристократических кругах, когда 12, 13, 14-летние принцессы выходили замуж, ну, и уже в 15
понятно,
лет становились...
Да, мы живем
естественно, естественно. Поэтому
время,
проблема
местах.
В следующем. Мы можем сказать верующим, ваши законы для нас ничего не значат, давайте подчиняйтесь только светским законам. Вот 18 лет, до 18 лет никакой половой связи с женщиной или с юношем, что мы называем про юношей.
В общем, так оно и говорится.
Так оно и говорится. Но верующий, если это верующий не является верующим фундаменталистского взгляда на жизнь, не обязательно там, допустим, ну, во всех религиях есть фундаменталисты. Он может сказать, вы знаете, ваши светские законы для меня не законы, потому что я подчиняюсь только Библии, Корану, Торе и так далее, там, не знаю, какой-нибудь сутре буддийской, вот им я подчиняюсь. Как быть? Применять ли полицейские операции по отношению к этим группам верующих? Или разрабатывать сложную систему богословских общественных договоренностей, вступление с ними в переговоры с этими группами? Я сторонник именно этого пути. Я считаю, что нельзя насиловать человеческую свободу, а вера есть проявление свободы с помощью оружия и полицейских операций.
Вот с теми же мормонами, да, договорились там, по крайней мере, официально достаточно давно, да, что они отказались от этого своего многоженства.
У мормонов очень сложная история взаимоотношений с федеральным правительством. Вы знаете, что одно время их истребляли и гнали так же, как истребляли индейцев, даже еще сильнее. И мормоны даже создали специальную террористическую закрытую организацию, которую они называли, по-моему, «Ангелы смерти». Это была закрытая сетевая организация, которая уподоблялась, ну вот скажем так, ассасинам, которые были на Ближнем Востоке, которые целенаправленно просто воевали с федеральными агентами, потому что мормонов объявили вне закона, почему они бежали туда, на Солт-Лейк-Сити. При этом, когда я говорю, я хочу для наших радиослушателей пояснить, я не солидаризуюсь с религией мормонов. Я оцениваю ситуацию, так как она развернута в истории или развернута в социальном поле.
Вывод.
Мой вывод такой. К верующим надо относиться как к людям во всей их полноте и сложности. Так же, как и к неверующим, собственно говоря. Если мы начнем разбирать принципы, на которых строится жизнь неверующих, их требования к этому миру, то мы увидим, что там такая же получается гамма и полнота, но у верующих есть одна особенность. Для верующих существует два закона. Первый закон – это закон веры, закон, который Бог сказал с точки зрения верующего человека. Это для него важнейший принцип. Важнейший принцип. Верующий живет потому, что Бог ему сказал так жить. И второй принцип – это принцип светского государства, в котором он вынужден жить. Согласование этих коллизий, в частности, вот, является задачей той комиссии, ну, в общественной
хорошо.
Палате, в которую я вхожу.
Вот, например. Если бы вас, как члена этой комиссии, вот сейчас спросили бы там люди из Пензы, власти или федеральные власти, вот что вы посоветуете? Вот что нужно делать с этими людьми? Потому что, на самом деле, вот просто оставить их там, как вы сказали чуть раньше, да, и перестать думать об их существовании
нет,
невозможно.
Я не сказал перестать думать, потому что тогда бы общество наше было бесчеловечно и негуманно. Я бы посоветовал делать то, что, собственно, власть и так пытается делать. Я бы посоветовал их сюда снабжать снабжать продовольствием, посылать им медикаменты, держать с ними контакт и коммуникацию какую-то постоянную, чтобы понимать, может, люди могут находиться в опасности в какой-то и тому подобные вещи. Собственно говоря, здесь не происходит ничего экстраординарного. Когда два рыбака на льдине отрываются в море, то поднимается вся авиация какого-нибудь Тихоокеанского флота, чтобы их двух людей вытащить с этой льдины.
Но с той разницей, что два рыбака уже после того, как они поняли, что зря они пошли на эту рыбалку, условно говоря, они мечтают,
понять, что он зря
конечно,
пошел.
Они мечтают, рыбаки вернутся уже обратно, а эти люди нет.
Они вернутся после Пасхи, я вас уверяю. Я почти уверен, что когда пройдет Пасха, 27-го, собственно говоря, они сделали то, что с точки зрения православно верующего не является чем-то принципиально особенным постом. Я сам держал пост. Знаете, я ел только в конце 80-х годов капуста, масло и картошка.
Но вы не заставляли ваших детей сидеть в заперти и питаться той же капустой?
Нет, я был бездетен, естественно, но дети все-таки. А ответственность за опеку детей несут родители. Если и лишить возможности родительской опеки может только суд. Но на каком основании суд может признать, что жизнь этих людей, деятельность этих людей, которые не являются алкоголиками, которые не являются, допустим, умалишенными, а я вообще противник, чтобы к верующим применяли психиатрическую экспертизу в какой-либо форме, потому что любой верующий человек может быть признан с точки зрения психиатра, человеком, отклоняющимся от нормы.
Если человек держит своего ребенка в заперти и не дает ему еду, которая полагается
ребенку... А если мать наказывает своего ребенка? Я, например, лечу тут в самолете недавно, на весь самолет одна мамаша орет: «Я тебя убью! Ты сиди спокойно, сиди тихо!» Я хотел выкинуть ее просто из самолета в ходе полета, понимаете?
Понимаю вас, да.
Совершенно верно. Так что тут мы можем очень широко зайти, но вы ставите вопрос абсолютно верно. Но мы должны реагировать на взаимоотношения разных общественных групп внутри них. Но как реагировать? Не с точки зрения государства. Это должна быть общественная реакция, должно быть общественное мнение. Должны быть развернутые общественные службы помощи, коммуникации, медицинской помощи, гуманитарной помощи, психологической, если угодно, помощи. Да и религиозной, как мы видим, помощи в нашей стране, это необходимо таким людям. Полицейские методы ведут только к крови, насилию и ненависти. Они исключены в этих ситуациях. Вот, например, в России за последнее время запрещено часть религиозных организаций, групп и так далее. Сегодня вот Верховный суд принял постановление о запрете последователей Саида Нурси. Знаете, в Стамбуле проводится конференция с участием Ватикана, в которой кардиналы папского престола считают, что Саид Нурси был богослов, который начал диалог между мусульманами и христианами. Со всего мира приезжают тысячи людей. А в России его книги запрещены.
А его сочли каким-то ваххабитом или кем-то в этом роде?
Да он был антиваххабит по сути своей просто. Вообще этот запрет книг – это крайне опасная вещь, которая… Это палка о двух концах. Это очень серьезная вещь, за которой, против которой лично я выступаю всегда достаточно жестко.
Ну, вообще,
специально буду все запрещенные книги покупать, хранить у себя дома и давать всем интересующимся
для прочтения. Хранить вечно, а потом уничтожить, да. Понятно. Но вообще это отношение государства и религиозных организаций, согласитесь, оно достаточно такое странное, потому что, с одной стороны, идет как бы вот такой вот, по крайней мере, демонстрируется, да, такие очень-очень открытые, очень близкие, очень тесные, очень такие вот пламенные отношения. С другой стороны, все время действительно происходят какие-то вещи, вот слона в посудной лавке.
Но это будет происходить до той поры, пока наше государство будет формироваться номенклатурой и бюрократией.
Но это ведь не только вопрос, там, скажем, необразованности чиновников, которые там что-то не знают про какие-то течения там.
Нет, это вопрос, в частности, и этого тоже. Потому что мы должны рассматривать отношения не религии с государством, а религии с обществом. Когда мы, граждане, станем держателями полноты власти в своей стране в полной мере, то и с религиями у нас будет другое понимание этого подхода. Я, например, только приветствую, что Русская Православная Церковь занимает такую знаковую позицию, потому что это адекватно тому влиянию.
По отношению к чему?
По отношению к масштабу, скажем так, российского общественно-политического пространства. То, что патриарх является одним из самых влиятельных людей в стране, политиков или общественных деятелей, другие митрополиты, епископы, священники на местах. И это адекватно, потому что это самая большая, самая массовая общественная организация в нашей стране, как ни крутите. Никакая партия, никакое общество свободное, созданное по свободному принципу, филателистов или кого-либо еще, даже рядом не стоит с численностью Русской Православной Церкви. И это естественно, то, что она имеет такой вес и такое влияние.
А Русская Православная Церковь, она ориентируется в большей степени на общество или на государство?
Русская Православная Церковь ориентируется на то, что она является организацией, которая во многом формирует общественную группу верующих и переживает любые государства. Когда возникла православная церковь,
нет, вот
за это время сотни государств исчезли.
Витиевато формулирую, они, конечно, исчезли.
Она ориентируется на то, чтобы ее бытие и историческое продолжалось. Будь то государство атеистическое или будь то государство лояльное по отношению к верующим. У церкви, у любой религиозной группы свой исторический интерес. Она воспринимает себя не в контексте государства, она воспринимает себя в контексте и истории, в контексте страшного суда или там какой-нибудь Кали-Юги, если речь идет не о монотеистической религии. Понимаете? Поэтому церковь выстраивает, естественно, нормальные отношения с князьями мира сего, с президентами или с царями, там, уж как угодно, кем они являются. Там. И, собственно, верующие, миллионы верующих являются полноценными, полноправными гражданами нашего общества. Вот это коллизия.
Количество и особенно вот такое вот качество печальное сект, оно как-то связано с деятельностью православной церкви?
Какая-то
обратная
люблю
пропорция существует?
Вот эти вот интонации такого ужаса и угрозы при описании деятельности сект, потому что религиозное сознание, еще раз, это более тонкая вещь. Эти пензенские сидельцы, они вышли из православия, между прочим.
Так я об этом и говорю.
И являются православными. И я бы говорил вообще о религиозном сознании, о том, что религиозное сознание, оно продуцирует разные типы поведения в социуме. И это закон, против которого мы ничего не можем сделать. Вот советская власть просто всех швыряла в лагеря. Свидетели Иеговы и православные сидели в одних бараках.
А эти теперь назвали себя свидетелями Иеговы в Пензе, кстати. Почему-то.
Да? Да? Может быть, это интересная коллизия.
Непонятно, да. Ну, может это быть, узнаем коллизия об этом.
Но сами ли ближайшие они так назвали, они или их так назвали журналисты?
Ну, так ссылаются на слова одной из женщин. Вот, по крайней мере, это то,
значит,
что мы сейчас.
Возможно, это утка.
Прервемся на несколько минут, потом продолжим программу «Особое мнение».
В 19:30 в Москве. Здравствуйте, на Эхе Москвы новости. Около 30 некоммерческих организаций могут быть закрыты в России в ближайшее время. Этого в судебном порядке намерена добиваться Росрегистрация. Список организаций, которые могут быть закрыты, появился сегодня. В этом перечне преобладают различные религиозные объединения. Впрочем, есть и такие, которые к религии не имеют никакого отношения. Например, Профессиональный союз инкассаторов России. Статус миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта не должен меняться без согласия всех сторон. Об этом заявляет министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на просьбу прокомментировать предложение заменить миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта полицейскими силами Грузии и Абхазии. Лавров сказал, что главное, чтобы новые идеи действительно были направлены на поиск согласия, а не использовались для того, чтобы оправдать нежелание выполнять уже имеющиеся договоренности. Польша ратифицировала Лиссабонский договор, который призван заменить Евроконституцию. Соответствующий закон подписал сегодня президент Польши Лех Качинский. Как передает РИА, ранее за ратификацию Лиссабонского договора проголосовали Нижняя и Верхняя палаты польского парламента. И сегодня же парламент Словакии ратифицировал этот документ. Теперь он должен поступить на подпись к президенту страны, сообщает ИТАР ТАСС. Составлен рейтинг вузов, из которых вышла большая часть российской элиты. В учреждениях, которые оказались в списке рейтингового агентства «Рейтор», получили образование более 1000 представителей высшего эшелона госуправления страны. Лидерство в этом списке сохранил МГУ. За время правления Владимира Путина существенно изменились позиции в этом рейтинге Санкт-Петербургского госуниверситета, юридический факультет которого закончил и сам Владимир Путин, и Дмитрий Медведев. Сейчас этот вуз занимает второе место. В первую пятерку также вошли МГИМО, Уральская и Московская юридические академии. Футболисты Санкт-Петербургского «Зенита» проведут сегодня ответный четвертьфинальный матч Кубка УЕФА. Соперником «Зенита» будет немецкий клуб «Байер» из Ливеркузена. На ответную игру «Зенит» будет выходить в качестве явного фаворита. Это объясняется крупной победой, которую «Зенит» одержал неделю назад в первой игре в гостях. Тогда питерцы выиграли 4-1. И в заключение этого выпуска сообщение с пометкой «Молния», которая пришла по каналам агентства РИА. Соединенные Штаты приостановят вывод войск из Ирака в июле. Это будет сделано для того, чтобы оценить ситуацию с безопасностью, об этом заявил Джордж Буш. Официальный доллар на завтра 23.46, курс евро 37.13, в Москве завтра плюс 18.20 и без осадков. Андрей Родионов, служба информации «Эхо Москвы».
Будет реклама, будет и эхо, на то мы и партнеры.
Информационные технологии меняют стандарты жизни общества. 15 апреля в зале торжеств «Форум Холл» будут объявлены лауреаты 6-й национальной премии «IT-лидер» за высочайший вклад в развитие информационных технологий в России.
Организаторы премии – Ассоциация менеджеров России, журналы «Итоги», CIO, Intelligent Enterprise и компания «Крок». Общественный координатор премии – агентство PRP Group. Независимый наблюдатель премии – компания KPMG.
Качество на 100%. Так говорят про Volvo.
Доверяем на 100%.
Говорят про компанию «Независимость».
Рады на 100%, потому что всегда приятно получать подарки.
Говорят клиенты про дополнительные опции в подарок при покупке нового Volvo. Год клиента в компании «Независимость» Volvo.
Подробности в салонах. 795-0099.
100% доверия. 100% уверенности. 100% качества. «Независимость».
795-0099.
«Эхо Москвы» и «Холдинг Миэль» представляют сериал «Викторина. Истории о балете». Слушайте на «Эхе» с 7 по 28 апреля по понедельникам, средам и пятницам в 10.50. В конце каждой серии прозвучит вопрос. Ответы принимаются в течение 30 минут после эфира по телефону 777-3377. Назовите пароль «Миэль. Весна». Победителей ждут призы. Подробности акции на сайте miel.ru. Балет. Национальное достояние России. «Холдинг Миэль». Спонсор, меценат театра «Кремлевский балет».
Журналист Леонид Радзиховский со своим особым мнением по пятницам после 19 часов в одноименной программе «Особое мнение».
Многоточие зрение. Эхо Москвы.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Мы продолжаем программу «Особое мнение». В студии прямого эфира Ольга Бычкова, с особым мнением журналист Максим Шевченко. Ну, я хочу сейчас поменять тему. У нас тут такой международный скандальчик некоторый случился. Вот я хочу процитировать нескольких наших слушателей, потому что очень много на эту тему про Россию и Украину написали вам на сайтах «Эхо Москвы» в интернете слушатели и зрители. Например, Сергей из Москвы хочет услышать ваше мнение о несостоятельности такого государства, как Украина. Украина. Андрей из Кишинева считает: Москва устами своего национального лидера, то есть Владимира Путина, в Бухаресте, опять поставила себя в неловкое положение. Похоже, оскорбительные выражения в адрес Украины были таки Путиным произнесены. Что дальше? Холодная война? Или понимают ли в России, что подобная политика приведет к развалу самой России? Ну и последняя цитата Владимира из Чикаго. Он пишет: как вы думаете, агрессивно-оскорбительные с территориальными претензиями заявления российских руководителей в адрес Украины, видимо, убедят народ Украины, в необходимости вступления НАТО, где есть пункт о защите и так далее. Вы в курсе этой истории?
Я в курсе этой истории, и я прекрасно понимаю, что имел в виду президент России. Конечно, никто не ставит под сомнение суверенитет украинского государства.
А зачем тогда было?
Просто возникают вопросы, и эти вопросы президент ясно сформулировал. Вопросы относительно адекватности политического устройства украинского государства современного, тем реалиям этническим, культурным, которые существуют на его территории. Если бы Украина была федерацией, то такие вопросы не возникали. И мы бы сказали, политическое устройство Украинской Федерации адекватно тому многонациональному, многоконфессиональному составу, который де-факто присутствует на территории Украины.
То есть вы полагаете, что политическое устройство Украины должно быть адекватно российскому пониманию адекватности политического устройства Украины?
Ну, дело в том, что вообще-то мы должны защищать права религиозных и национальных групп, в том числе и украинцев. Потому что современное украинское государство создается с помощью насилия и информационного давления.
Оно создается насилие такого. Кого над кем,
простите? Насилие оранжевой власти по отношению, ну, это продолжение национальной политики Кучмы, по отношению насилия украинских правящих элит, по отношению к многонациональному и многоконфессиональному народу Украины. Дело в том, что Украина государство, территория Украины, там есть несколько, ну, достаточно внятных религиозных и этнических анклавов, которые могли бы между собой договориться в рамках, скажем так, федеративного государства. Но федерация украинская всегда будет беременна распадом. Вот что они боятся.
Ну,
они боятся, что восточная...
Нормальная.
Нет, не любая. Российская Федерация не беременна распадом, и мы это совершенно ясно видим. Просто они боятся, что при той политике украинизации, которая там существует, при той политике культурного геноцида по отношению к русскому языку, который на Украине проводился последние 10 лет примерно, восточные области, в случае федерации, выйдут из состава Украинской Федерации и отойдут к Российской Федерации. Или станут суверенными, как Молдавская, как
Приднестровская Молдавская Республика. То есть мы заботимся об их территориальной целости.
Мы заботимся об интересах тех граждан, которые были гражданами Советского Союза, которые проголосовали на референдуме марта 91 года за единство территории Советского Союза, которые потом каким-то образом оказались, сами того не ведая, в суверенном государстве, оторванными от Российской Федерации или оторванными от... А почему я выделяю Российскую Федерацию? Потому что именно Российская Федерация является правоприемником Советского Союза.
Подождите,
и больше ни одно государство не является.
Когда какие-нибудь таковым. Американцы, европейцы или кто-то еще говорит про наше там политическое устройство и его адекватность чему-нибудь, то
у
мы сразу им говорим...
адекватно. У нас национальные группы имеют то, что они не имеют нигде в мире.
Ну, это мы так... Ну, хорошо.
Национальные,
а политические
автономии.
Группы у нас имеют то, что они имеют приблизительно там чуть больше того, что они имеют в Китае.
Чуть
а
больше,
говорим...
чем они имеют в США, между прочим, где что-то я не видел левой партии, которая светится на телеэкранах и которые... Им разрешено в Сиэтле получать по морде дубинками от полиции и
водометами с летающим
газом.
Мы им говорим в таких случаях...
Я бывал в США, когда я на Fox News увижу Анжелу Дэвис,
мы им говорим,
как не смешно для вас звучит эта фамилия.
Смешно.
Да, смешно. Конечно, смешно. Леонард Пелтер тоже смешно. Человек 20 лет с лишним сидит в тюрьме по подложному обвинению. Давайте посмеемся. Страна, где есть смертная казнь, где людей под камеру, то есть под видеокамеру, по трансляцию казнят публично. Это страна, которая вернула повешение в мировую политическую практику, которая вернула практику концлагерей.
Максим, что вы оборачиваетесь на Америку?
Я оборачиваюсь, потому что они не могут нам указывать.
Нас интересует правильно.
У нас много проблем.
Они не могут нам указывать.
Правильно,
а
мы сами знаем
наши
проблемы.
Почему мы можем указывать Украине?
Потому
скажите.
Что Украина де-факто нарушает права человека в огромном, многомиллионном формате. Они нарушают права русскоязычного населения Украины. Тех украинцев, которые хотят быть двуязычными, которые хотят быть украиноязычными и русскоязычными. Вот что они делают. Они запрещают теперь даже трансляцию
Подождите,
фильмов с
русским
языком.
Мы говорим сейчас о вступлении Украины в НАТО.
Это все следствие. Вступление Украины в НАТО – это та политика, которую во что бы то ни стало хотят продавить украинские правящие элиты. Могу сказать, кстати, что эту тему мы будем обсуждать в понедельник на клубе 2020, открытом форуме, который будет связан со съездом «Единой России», который будет 15-го. Значит, апреля, на следующий день, я там как раз веду секцию, которая называется «Глобальный мир. Амбиции суверенной России». Вот все эти аспекты там будут достаточно жестко и подробно обсуждаться. Я задаю вопросы. В чем амбиция России? В том, чтобы мы во что бы ни стало должны строить свое благосостояние, комфорт и безопасность, и наплевать нам на то, что происходит в мире, наплевать нам на, как Западу наплевать, на то, что Карло Дель Понте говорит, что... Хашим Тачи торговал человеческими органами.
Не, ну, нам наплевать на то, что
наплевать нам на
в мире,
то, что Эдуард Шеварднадзе в моем эфире Первого канала говорит о том, что Саакашвили убил Зураба Жеванию. Нам на это наплевать? Нет, нам на это не наплевать.
Нам на это наплевать.
Нет, потому что мы требуем международного расследования по смерти Жевания, по обвинениям
Максим,
Карла Дель Понте.
Скажите, пожалуйста.
Они своих не сдают,
они
своих мерзавцев, понимаете?
Что значит
правильно?
Своих не сдают.
Извините, Оля, мы должны строить нашу суверенную Россию на совершенно иных принципах. Мы не должны поддерживать мерзавцев ни в какой форме.
Максим,
людей, которые торгуют человеческими органами, эти люди не могут быть легитимны.
Давайте мы сейчас не будем про человеческие органы. Давайте вернемся к НАТО, чтобы закончить эту важную тему.
Эта тема касается НАТО.
Ну хорошо, мы это обсудим. Ну, скажите мне, вот такую вещь, которая меня очень занимает. Мне кажется, может, я не права, что действительно вот это стремление Украины и Грузии, которое сейчас было продемонстрировано в НАТО, непременно.
А не Украина.
Да хоть элит, хорошо.
Это разные вещи.
Ну почему?
Украинский народ в НАТО совершенно не хочет.
А грузинский? Хочет.
Ну, абхазов и осетин не спросили, конечно, потому что, когда мы говорим о грузинском народе, мы говорим о маленькой части Грузии, которая подчиняется
тбилисскому
правительству.
Абхазы и осетины имеют очень много российских паспортов.
Ну,
их, собственно,
значит,
никто
на этой
об этом
территории
не спрашивает.
В НАТО не вступит. Да. Мы, по крайней мере, будем приложим все усилия, чтобы Сухуми не стала НАТО.
Вопрос заключается
портом.
В следующем. Не является ли стремление Украины и Грузии в НАТО на самом деле фактом провала внешней политики России, которая сделала все для того, чтобы всех соседей от себя вот так вот отшугать?
Нет, он является следствием того, что Россия пытается действовать теми методами в международной политике, которые являются методами международного права. Мы пытаемся соблюдать, то есть мы соблюдаем Хельсинские договоренности 1975 года о нерушимости европейских границ.
Нет,
мы же не
с ними с договоренностями.
Нет,
они
Оля,
не хотят с нами, они хотят от нас.
Ну кто они?
Украина,
Ющенко,
Грузия.
И Тимошенко не хотят с нами. Да и бог с ними, нам они тоже не нужны. А население Донецка, Луганска, Харькова, Одессы только что показало, каково их отношение к НАТО. Они хотят с нами, но мы не ставим под сомнение территориальную целостность Украины. Мы не говорим.
И не можем сделать для них ничего, кроме произнесения политических деклараций.
Но Запад
давайте
ставит. Запад
мы продолжим
путем,
через неделю
путем
эту тему.
Членит суверенные государства.
Давайте мы продолжим. Ну, можно делать это дипломатически, как мы знаем, путем
Нет,
паспортов.
Нет, они делают это не дипломатически, а военным сапогом.
А мы по-другому.
А
давайте
мы
продолжим эту тему через неделю. Максим Шевченко был
Давайте.
В прямом эфире телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы».